Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, Гонопольская правда. Ну, сегодня разговор о важном. Алекс Леви. Привет, Алекс. Здорово.
Привет. И
немыслимо красивая Катя Фатрикадзе, моя добрая приятельница, с которой мы знакомы много лет. И которая Привет, дорогая. И которая сейчас директор информационной службы «Дождя». И сейчас она находится в Мюнхене, где будет, по всей видимости, я так понимаю, Катя, будешь освещать для «Дождя» информационную составляющую Мюнхенской конференции, да?
Да, совершенно верно.
Да. А с кем ты недавно приехала, с кем ты уже виделась?
Я еще пока только видела сообщения в прессе, я видела Мерца, я видела заявления, собственно, политиков, которые сегодня выступали. Но вообще, Матвей, я должна тебе сказать, что завтра основной день, и завтра утром выступает Марко Рубио около 9 утра по местному времени, дальше выступает Владимир Зеленский, президент Украины, и, конечно, все взгляды как раз направлены на них, на этих двоих, то есть сначала госсекретарь Соединенных Штатов, потом глава Украины, и это, в общем, вне конкуренции эти две речи. Так что ждем завтрашнего утра.
То есть ты имеешь в виду, это и для зрителей важно, потому что оно в переводе будет. А вы будете показывать эти выступления с переводом?
Ну, я не уверена, что мы сможем транслировать эти выступления с переводом, но мы точно будем цитировать их в большом количестве, чтобы, в общем, наши зрители знали все, что скажет и один, да. И второй, да и другие участники конференции. Как ты знаешь, здесь полмира, собственно, и самые влиятельные люди мира приехали в Мюнхен, как и каждый год. Я здесь работаю каждый год, уже много лет, поэтому уже изучила тут все досконально.
А у тебя какое впечатление вообще от Мюнхенской конференции? Это пустословие или все-таки играет какую-то роль?
Ты знаешь, в отличие от многих других мероприятий подобного рода, Мюнхенская конференция наименее пустословная, я бы так сказала. Здесь делаются программные заявления. По крайней мере, мы можем понять, кто куда движется, в каком направлении развивается мировая политика. Ясно, что, например, здесь многие ожидали, ну, не многие, но была надежда на подписание соглашения между Соединенными Штатами и Украиной, ты это прекрасно знаешь, о гарантиях безопасности. Такого документа, по всей видимости, не будет. Ну, в смысле, его не подпишут, по крайней мере, здесь во время этой конференции. Однако же здесь будут сказаны слова, которые могут потом повлиять на будущее урегулирование, будут сказаны слова, которые могут повлиять на отношения между Украиной и Россией, между Соединенными Штатами и Европой, и на это здесь, конечно, на этом именно, на евроатлантическом взаимодействии, скажем, делается акцент. Я должна тебе сказать, что главное вообще здесь повестка, это два пункта, по крайней мере, пока. Первый пункт — это попытка все-таки завершить войну в Украине и попытка договориться о том, как это можно сделать и что можно сделать в условиях, когда Дональд Трамп президент Соединенных Штатов. И вторая, не менее важная для участников, именно для европейских участников, это, конечно, будущее взаимодействие между Старым и Новым Светом, потому что здесь вполне всерьез обсуждают, можно ли будет восстановить эти отношения, можно ли будет восстановить союзнические отношения между Брюсселем и Вашингтоном после того, как Трамп уйдет. То есть здесь настолько приняли уже как факт разрушение евроатлантического сотрудничества фактически, ну не разрушение, но по крайней мере гигантскую пропасть между Америкой и Европой, что теперь один из главных вопросов — это а что мы вообще будем делать через 3 года, когда Трамп перестанет быть президентом? Сможем ли мы вот так вот, знаешь, отбросить все то, что произошло, и сделать вид, что этого не было, и начать заново? Вот об этом очень много сейчас разговоров.
Да. Послушай, давай начнем с «Дождя», вернее, с тебя. И я еще задам тебе один вопрос, а дальше мы будем чередоваться, Александр и я. Я могу поздравить тебя, в кавычках, наконец, со сроком в Российской Федерации. То есть на тебя смотрели, поразились красоте, а потом подумали, а как она будет в колонии общего режима смотреться? И дали
сколько? Почему общего?
А какого?
Слушай, пока запросили 9 лет колонии, какой там строгий или общий, мы не знаем. Прокуратура запросила сегодня 9 лет, это большой срок. Пока еще мне не выписали финального решения, мы не знаем, сколько мне дадут. Но 9 лет это, конечно, они как-то всерьез, видимо, взялись за меня, за
Чем
меня.
ты их сразила, кроме красоты?
А, постами обучи, конечно, прежде всего.
Тогда
А,
еще.
об ответственности за убийство мирного гражданского населения Украины. И я еще видела, что они очень обозлились на посты об Одессе. Ты помнишь, когда убили маленькую Киру вместе с ее мамой? Я про это очень много писала, и то и дело к этой теме возвращаюсь. Но, в общем, это, мне кажется, это преступление произвело большое впечатление на всех, на всех людей, просто на всех. И вот это тоже им очень нравится. Вот у меня два эпизода, это Буча и Одесса. И, ну, еще у меня отдельно есть дело по иноагентству. Это какой-то отдельный производственный процесс и другое уголовное дело. Но вот по поводу фейков об армии 9 лет.
Позволю уточнить, как по иноагентству? Ты не гражданка Украины, то есть все равно, да, вот
Не,
как-то...
ну, послушай, как раз граждан России судят в России по иноагентству.
Не-не, это я понимаю, то
Да.
есть еще второе дело,
И
да?
есть еще второе дело, да, второе дело по как раз несоблюдению
А
иноагентского законодательства.
непослушная девушка не соблюдает нифига.
Да.
Алекс, давай, ты хотел спросить по поводу дождя.
Нет, не по поводу дождя. Я хочу такой общий вопрос задать. У меня такое чувство, вот я не успел слишком как бы детально изучить каждую речь каждого, кто посетил первый день Мюнхенской конференции, но у меня такое чувство, что началась такая полная нормализация войны в Украине, и даже был опрос стран G7, и в том числе БРИКС, то есть без России, где восприятие России как угрозы упало со второго до восьмого места. И вот тут начинается такой вопрос, то есть это мы в какой фазе? То есть это уже не горячая фаза войны, а что, что-то про что можно забыть? Плюс как бы конференция была создана для того, чтобы сдерживать Советский Союз, а сейчас мы должны еще и Америку сдерживать. Поэтому куда это все идет, я что-то не понимаю, сентимент. Тут хотелось бы услышать ваше
Но
мнение.
этот сентимент, мне кажется, был особенно актуален в прошлом году, когда Джей Ди Венс, вице-президент США, приехал сюда и вообще отчитал европейцев и сказал: у вас внутри гораздо больше проблем, вы леваки, у вас иммиграция абсолютно несдерживаемая и так далее, и так далее. Это гораздо важнее и страшнее, чем угрозы России и Китая, сказал вице-президент Соединенных Штатов. И у всех волосы дыбом тогда встали. В этом году я как раз вижу несколько измененное отношение к такому нарративу. Вот тот же Мерц, который выступал сегодня, он говорил ровно противоположные вещи. То есть сейчас как будто бы он говорил, собственно, о том, что нам надо быть готовыми к гигантским угрозам со стороны России исходящим, да, и не нужно от них отмахиваться. И более того, он намекал вполне прозрачно, что Старый Свет пока еще не в состоянии, да, как бы этим угрозам противостоять. И при этом он вполне прямо призывал всех взять себя в руки и как-то принять ту реальность, с которой мы все сталкиваемся. Ну, то есть, мне кажется, что наоборот, сейчас вот мы на этой конференции можем наблюдать такое легкое, по крайней мере, пока, легкое разочарование в Трампе. И легкое разочарование в этом business as usual подходе. Я понимаю, когда страны БРИКС, ну, все, кроме России, входящие в соединение, объединение, где Россия одна из доминирующих стран, когда они говорят о том, что они не видят в России угрозу. Но вот здесь, в Мюнхене, когда собирается евроатлантическое VIP-сообщество, то здесь по-другому это ощущается. И вот я должна сказать, конечно, что это правда иное видение. Вот, например, здесь как будто бы начали констатировать, что а Дональд Трамп-то, он так обещал, обещал урегулировать войну в Украине, закончить ее. Он несколько раз обещал, что он с Путиным договорится. А что это, ничего не происходит? И как-то все такие, о, а он, может быть, не такой молодец, в смысле, может быть, он не такой могущественный, как нам казалось. Может быть, если этот человек не способен даже на Путина произвести впечатление, если он не способен надавить на Владимира Путина, у которого, да, есть определенная зависимость от Запада, сколько бы кто там что ни говорил, он не может. И значит, по-другому можно воспринимать его, можно к Трампу относиться иначе, и можно думать о себе, прежде чем там ловить слова, вылетающие из трамповского рта. Поэтому я как раз чуть более оптимистична, чем в прошлом году.
А ты действительно думаешь, что Соединенные Штаты так посерьезу дрейфуют от Европы?
Ну, я абсолютно точно знаю, что Дональд Трамп и Джей Ди Венс и некоторые другие члены американской администрации не любят искренне Старый Свет. Они искренне считают, что Европа является таким дармоедом. И они это говорят. Но когда они это говорят, это не фигура речи, это не поза. Это правда, они правда так считают. И как бы в первый срок Дональд Трамп это много раз говорил, и сейчас это продолжается. Так что, да.
У меня есть последовательный вопрос, вот тоже насчет Венса в прошлом году. Ну, мне кажется, что да, Венс выразился достаточно жестко, даже очень жестко, и при том, что он, я как считаю, во многих пунктах абсолютно прав, и даже европейцы начали это все постепенно осознавать, особенно вот в прошлом году, собственно, после всего этого. Но разве, как сказать, правда не где-то в середине? То есть мне просто не нравится, когда выставляют европейцев как ангелов, а вот Америка, которая не выполняет обещания, они как-то странно себя ведут, не по-трансатлантически, и мне кажется, это забавно тоже.
Ну, мне кажется, что никто тут не ангел, скажу вам прямо. И как бы главная проблема европейского объединения заключается в том, что они страшно зависимы от Вашингтона. И раньше они играли в эту игру, что они равноправные партнеры. И американские президенты играли в эту игру. И всем было очень удобно. И действительно, Соединенные Штаты платили больше всех, будучи членами НАТО, да, там вкладывали больше всех средств в всеобщую коллективную безопасность. Европейцы вкладывали гораздо меньше. И это чистая правда. Здесь как бы нет двух мнений, их не может быть. И правда, да, заключается также в том, что Трамп добился повышение этих вкладов европейских стран в коллективную безопасность. А вот это некоторое лукавство, конечно, оно присутствовало, оно было страшно удобным, повторюсь, для европейских участников этого процесса. Сейчас мне нравится эта ситуация тем, что она как бы выкладывает все карты на стол. Ну, то есть, если ты чего-то стоишь, ты можешь это доказать.
Ничего. Думаю, что у Кати просто сел телефон.
Заодно Миша Швец совершил донат и задал вопрос. Поэтому можно
нет,
его запомнить.
Он совершил два доната.
Я знаю, это уже второй.
Да, кажется, дочь собирается, это первое. Вот Катя появляется. И второй, он задает то, что принято. Ну, у нас это не принято, но он замечательный человек, он задает, да.
Прости, кстати, вот кто-то задал вопрос, депутат Верховной Рады, твой близкий знакомый, да. Мерцу задал хороший вопрос. Кто это был, молодой парень?
Ну, это, наверное, Гончаренко, кто у нас
Гончаренко,
еще?
Да. Гончаренко. Он задал хороший вопрос, а ответ я что-то не услышал, я не успел.
Ну,
и мне было очень интересно.
Я этого не видел. Сейчас у Кати некоторые трудности, она не может подсоединиться.
Ну, Миша, как только... давай ответь на мой вопрос пока.
Пожалуйста.
Который я задал Кате и тебе.
Так, повтори, пожалуйста. Просто прости, ну, вот, важную информацию
искать. Боже, уже я забыл, какой был вопрос. Сейчас, секунду. Чуть длинный день у меня получился.
Ну, я тогда давай...
А, это сентимент, в принципе, то, что Россия уходит как бы во второй план в какой-то степени.
А, я понимаю.
Не настолько экстренная проблема, возможно, для...
Ну, просто, когда оно долго, то ты понимаешь, к этому привыкаешь, тем более Эпштейн, ну и все остальное.
А, вот, и прости, это разве не стратегия такая прекрасная, просто подожди, чтобы война продлевалась? Российская, чтобы продлевать войну, все от нее устают.
Нет, но это не тянуть, сделано, нет, это, послушай меня, не нарушай принцип Оккама, не вешай на Россию то, чем она не занимается. Она не смотрит так далеко, она просто воюет, ей надо взять те территории, которые надо взять.
Я понимаю, они бы за три дня взяли, если бы могли, совершенно. Понятно. Но это такой как бы приятный бонус дополнительный.
Да. Вот Катя снова появилась. Катюш, что там
было? Я прошу прощения, у меня, видимо, перебои со связи здесь в отеле.
Да, перебои
глушат. Со связи. Глушат, тебя глушат.
Глушат, да.
Послушай,
лично.
Тут я хочу задать тебе вот такой вопрос. И, кстати, Алексу тоже. Я так понимаю, что... переговоры мирные между Украиной и Россией закончены. Почему? Потому что сегодня Песков объявил, что главой, ты, наверное, знаешь это, конечно, главой российской делегации будет кто? Раз, два, три, Мединский.
А, Господи.
Ты не знала, да?
Вот нет, здесь... я летела.
То есть после того, как были военные, которые занимались военными вопросами, да, и так далее, и так далее, сейчас вот это вот недоразумение придет на переговоры. А вы помните, да, может быть, Алекс не помнит, зрители помнят, что когда он был на переговорах, он прямо грозил украинской стороне. Он говорил, вот если вы сейчас это дело не примете, да, то дальше будет хуже. Ну, хуже не очень получается. Но если это, этот недотепа, у которого нет своего мнения и который вообще не решает ни одного вопроса, и у которого только рука, телефон, чтобы звонить туда наверх, мне кажется, что это, ну, не то, что тревожный сигнал, потому что Россия не в порядке, но это такое вот. Как ты думаешь, с Мединским...
Нет, конечно, нет, и Мединский – это издевательство. Ну, то есть это изначально, когда назначили Мединского еще в первый раз, было понятно, ну, вот на этом этапе, естественно, при Трампе, второго срока, когда Мединский оказался главой российской делегации, стало понятно, что, в общем, кашу не сварим, и скорее всего, все это упрется в какой-то троллинг и бессмысленный разговор, и издевательство, да. И сейчас, разумеется, это можно интерпретировать только так, как ты интерпретируешь. К сожалению, ровно в этой ситуации мы находимся. И когда ты слушаешь, например, Сергея Лаврова, который сейчас раздает бесконечное количество интервью и рассуждает про дух анкориджа, который задавили европейцы и украинцы, вот так хотели в администрации Трампа достижения этих договоренностей, но вот злые европейцы с украинцами все испортили, то поражаешься этому лицемерию невероятному, потому что ведь с самого начала было понятно, что задача российской стороны была в том, чтобы вешать лапшу на уши, тянуть время, вешать лапшу, тянуть время, и вот так бесконечно. Поэтому главный вопрос сейчас заключается в том, когда, наконец, Трампу это надоест. Но иногда ощущение, что у Трампа резиновое терпение абсолютно, что оно как бы может до бесконечности вот так вот растягиваться, и мы ничего не дождемся, не знаю.
Смотри, Михаил Швец, наш зритель замечательный, задает вопрос. Катя, что вы думаете о противоречиях в последних высказываниях Мерца и Макрона? К этому вопросу я добавил бы, что ну как-то все больше и больше идет разговоров о том, что а вообще полезно контактировать с Россией.
Да.
Да, вот как ты это видишь.
Нет, я не, честно говоря, я не вижу в этом особых противоречий, потому что как будто... Может, это непопулярная мысль, но отсутствие контакта со страной-агрессором не приносит искомых результатов. Да? То есть невозможно добиться прекращения огня, если речь идет о прекращении огня, а не военной победе над Россией. Да? Одно дело, если бы мы говорили о военной победе Украины над Россией, тогда Запад должен был бы вести себя по-другому. Давай вынесем это за скобки. Мы сейчас говорим о прекращении огня, о заключении соглашения между Украиной и Россией, между Украиной жертвой и Россией агрессором. Невозможно добиться этого, если не разговаривать с агрессором. Да, то есть другое дело, как разговаривать, конечно, не как Стив Уитков, несомненно, не как Джаред Кушнер, но контакт налаживать в каком-то прагматическом абсолютно смысле, мне представляется необходимым. Ну вот, как бы, ну, тот факт, что, понимаешь, естественно, тут начинается скепсис, да, потому что мы помним, как Эммануэль Макрон звонил Путину еще в начале полномасштабного вторжения, они 5 часов разговаривали, Путин ему читал лекцию по истории, об этом ничего, и после этого ничего не произошло, ничего, по крайней мере, хорошего, да, ни для кого. Вот, но вот вообще включать сторону, которая имеет непосредственное отношение к войне, в некий разговор, ну, это необходимо, да, факт.
Я вот себе возражу. Я тебе возражу двумя пунктами. Первое, ну, даже тремя. Во-первых, ты вспомнила Макрона. Я хотел вспомнить Макрона, те его разговоры, это раз. Вторая история. Они много раз говорили. Третья история. Ты знаешь, что Путин не признает Европу субъектом переговоров. Европа – это что-то, что наускивает Украину на войну. А есть только Дональд Трамп. И последнее. Понимаешь, вот Трамп, если помнишь, по-моему, устами Рубио, я не помню кого, заявил, что не лезьте в наши переговоры, потому что вы их размываете. То есть, и это правда. Понимаешь, он начнет играть тогда на поле Европы. Он чего-то пообещает Европе, даст какую-то дезу. Эту дезу начнут развивать. Это будет параллельный трек. Дальше. Будут созвон Трампа и там Макрона. Этот ему будет говорить что-то, тот будет отвечать. Он начнет манипулировать.
Ну, смотри, я с этим абсолютно согласна. Невозможно с этим спорить, потому что это факты. Одновременно с этим я вот тебе так скажу. Европейцы отвлекают, расхолаживают и бессмысленную роль играют в этом, ровно потому что они такую роль играют, и они выбрали ее. Но если они берут на себя другую роль, и вот ровно об этом сейчас здесь в Мюнхене идет разговор, что надо немножечко вот так вот wake up и сделать какой-то иной выбор и предстать в ином виде, где Европа не является каким-то обслуживающим персоналом или там, значит, рядом с Зеленским просто красиво стоящим союзником, который мало на что влияет, а чем-то гораздо большим. Потому что Европа должна понять, наконец, и это должны быть уже не пустые слова, а всерьез, что от того, как будет развиваться ситуация в Украине, зависит их собственное будущее. Да, раньше это все было бла-бла-бла. Ну вот правда. Потому что все смотрели в рот американскому президенту и ждали, что же решит американский президент. Сейчас есть ощущение некой переоценки перспектив собственных. Ну потому что Дональд Трамп, он как бы всех очень отрезвил. Матвей, я бы так сказала.
Это правда.
Вот я просто хотел сказать...
Миша Швец задает новые вопросы, по сути. Давай твой вопрос, а после этого Миша.
У меня не вопрос. Я хотел сказать, что я, например, абсолютно согласен с Екатериной, поскольку как бы тот имидж, ну вот, собственно, почему Путин не хочет вести переговоры с Европой, вот это как бы его, то, как он воспринимает Европу, это абсолютно европейская проблема. Они как бы делегировали весь свой этот foreign affairs США, все решительные вопросы. И то, что они не хотят звонить во имя каких-то ценностей, при том, что это прагматичные вопросы, но это как-то не по-серьезному. Поэтому действительно Путин имеет право не воспринимать европейцев как серьезных каких-то партнеров, с которыми можно как-то что-то еще обговорить.
Да, тебе вопрос снова от Миши Швеца. Сущностные вопросы. Еще вопрос, прошу прощения. Очень интересно просто. Катя, каким вы видите наиболее вероятность сценарий завершения войны? И дальше он пишет страшную вещь. И сроки.
Ох, ну что вы, ну я... Спасибо огромное за оказанное мне доверие, скажу вам честно. Никто не знает этих сроков, никто. И я не буду пытаться делать вид, что я что-то могу спрогнозировать в этом смысле. Знаете, в начале войны я была настолько уверена, что это зло не может длиться долго, что этот пузырь лопнет, что я везде говорила, нет, это вот прям должно, по крайней мере, в течение года закончиться. Сейчас я гораздо более осторожно высказываюсь. Я думаю, что есть очень популярная, на самом деле, сейчас версия о том, что война заморозится, потому что Путин очень хочет остановиться только ненадолго, на маленькое время. У него серьезные проблемы в экономике, им нужно перезагрузиться. Это популярное мнение. Я не говорю, что оно мое. И что он остановится на линии разграничения, на линии соприкосновения там, на какое-то недолгое время, на 6 месяцев, допустим. Есть другое мнение, что просто не будет остановки никакой до тех пор, пока они не там. Как бы, до тех пор, пока военным образом Украина не остановит Россию где-то, где она больше не сможет двигаться. Да? То есть вот я, опять же, не военный эксперт. Ну и третье есть мнение, что Путин в итоге пойдет под давлением Трампа, потому что он всерьез на него надавит, он скажет, все, вот такие санкции. Все, китайцы больше не будут покупать нефть. Вот индийцы якобы близки к тому, чтобы отказаться, и китайцы откажутся. И вот в таком случае, может быть, Владимир Путин пойдет на некое относительно удобоваримое соглашение. Хороших соглашений при Трампе для Украины не будет.
И это, последний вопрос от него. Последний вопрос. Верите ли вы, что Европа получит голос за столом переговоров? Ну, я хочу от себя сказать, Миша, ты же знаешь, что есть варианты, причем Китай инициатор этих вариантов, что должны быть переговоры с участием Европы. Но получат ли, пока что не получают. Мне кажется, что победитель должен быть один, и в этом смысле Трамп ни с кем, ну это шутка, конечно, хотя может быть серьезно, не собирается делить Нобелевскую премию мира.
Полностью согласна, но как бы понимаете, в чем дело? Тут очень интересно, что Дональд Трамп, он же почему всех вверг в такое новое состояние, скажем так, да? Потому что он неожиданный. Вот он делает какие-то ходы, такой, секунд, делает заявление, все в шоке, волосы дыбом, начинают обсуждать. Он на один шаг впереди. Вот кто-нибудь, если из европейских политиков возьмет на себя, вот Макрон все время пытается быть лидером Европейского Союза, политическим как бы таким локомотивом. У него мало получается, потому что он действует как бы в стандартах европейской политики и дипломатии. А если появится кто-то, кто вдруг вот возьмет и начнет удивлять, и быть на шаг впереди и Владимира Путина, и Дональда Трампа, то тогда этот человек сам себе, сам себе организует это место за столом переговоров. Пока, мы уже об этом говорили, да, пока нет такой возможности. И это как бы выбор самих европейцев. Пусть придумывают, но включают воображение.
Миша Швец закончил вот чем. И это хороший повод перейти нам немножко на другую тему. Катя, спасибо за ответы, подпишусь теперь на дождь. А дальше он говорит, Матвей Юрьевич, без обид, дождь буду смотреть только в записи, а вас в прямом эфире. Изменников не любит никто. Понимаешь? Твоя судьба решена.
Это... Спасибо вам.
Ну, пожалуйста, учитывай, что это не просто комментарий, а через донат.
А, через донат, да-да-да, подписывайся на дождь, да-да, нет вопросов. Присылай еще 10 донатов, хоть на кого подписывайся.
Ну, давай теперь нет, перед тем, как мы перейдем на другую тему, у меня есть финальный вопрос. Завтра будет выступать Марко Рубио, мой любимый. Если как-то получится, какой вопрос вы бы у него спросили?
Есть представление? Никаких сомнений, что у нас не будет возможности задать вопрос Марко Рубио. Это ноль. Но я бы, конечно, заставила его ответить в подробностях о его встрече с Владимиром Путиным. И если с его точки зрения... Пусть он объяснит, действительно ли Путин хочет наступления мира в Украине, и где аргументы в пользу этого довода. Пусть он скажет, а что, собственно, нам доказывает, что он указывает на то, что Путин хочет мир в Украине? Я бы просто послушала, мне было бы интересно.
Катя, что ты издеваешься над нами? Ты никогда в жизни не задала бы такой вопрос. Ты не можешь задать вопрос, на который ты знаешь ответ.
Пусть он выворачивается.
О, Боже.
А все. При чем тут Марко Рубио?
Не будешь
это надо у Трампа спрашивать.
Не будешь. Почему? Ты Белого дома. Все. Вот все, задашь этот вопрос, тебе капец.
Понимаешь? Ну, я не задам его, как мы понимаем.
Вдруг Катю найдут в файлах Эпштейна.
Я бы очень хотела посмотреть на госсекретаря Соединенных Штатов, который оправдывает президента Соединенных Штатов, который то и дело выдает не очень достоверную информацию. Мне вот хотелось бы их свести вместе. Ну, почему нет? Не знаю, ответ не очевиден здесь, как мне кажется, со стороны Госдепа.
Хорошо, договорились. Ну, теперь расскажи, пожалуйста, зрителям, как работает дождь, какие у вас сложности, как вот ты глава отдела новостей, что для вас самое главное?
О, у меня тут есть один вопрос. Просто
да, пожалуйста, расскажи, это очень интересно, потому что мы видим результат, но не знаем целеполагания.
Ну как, целеполагание понятно, это приближение... Смотри, как бы дождь сейчас служит такой терапией в первую очередь. Для наших зрителей как в России, так и за пределами России. Это, во-первых, информирование, что, понятно, goes without saying. Да? То есть люди понимают, что если они хотят что-то оперативно и как бы развернуто, скажем, узнать о ситуации как внутри России, так и за пределами, можно смотреть и нужно смотреть дождь. Одновременно с этим это очень важная функция, это функция объединения, это налаживание мостов. У нас куча народу, которые постоянно нам пишут спасибо ровно за то, что они не одни, в том смысле, что мы не сумасшедшие. Вот то есть как бы есть люди в России, которые не знают о том, что рядом с ними есть точно так же мыслящие соседи, не знаю, просто горожане рядом или где-то там на расстоянии вытянутой руки. И они узнают об этом, например, через чат дождя. И это как бы штука про нормальность в этом безумном мире, в присутствии безумного Путина, который все запрещает, исключает Телеграм. Вот они через VPN, они все равно смотрят, они все равно стараются быть постоянно на связи и так далее. Это как бы штука про нормальность и про терапию, и про информирование, разумеется. Так что, в общем, мне кажется, это более чем важные миссии в наши времена.
А как вы выстраиваете свою работу, находясь в Голландии, в Нидерландах? Я просто люблю старое название.
Голландия. Да, хорошо
выстраиваете. Да, я имею в виду, вы только общаетесь с гостями по связи или, например, гости приходят к вам. Я у вас был один раз. Да. Просто посмотрел, спасибо, Катя мне показала, там студии и так далее, как они работают. Очень интересно, познавательно. Но как вы наполняете эфир? Вот чем?
Ну, собственно, теми важными новостями, которые происходят прежде всего в России, но и также... Я, например, делаю еще и авторскую программу про международную политику. И у нас есть, во-первых... большой корреспондентский пул, у нас есть люди, корреспонденты, которые собирают картинку, информацию, есть источники в России, если говорить именно о российских новостях, есть фрилансеры, которые нам видео то и дело присылают. В общем, у нас есть как бы люди, которые контролируют ситуацию в разных регионах страны, и которые собирают эту информацию, мы обсуждаем на летучке каждое утро, что мы будем из этого брать, из чего мы будем делать историю. И таким образом мы держим руку на пульсе, прости за этот банальную фразу, мы просто не чувствуем, например, вот, да, многие все время спрашивают, а как же вы, вот, не находясь в России, все-таки много так делаете про Россию? Да потому что в России, во-первых, куча народу, которые хотят снимать для дождя, есть люди, которые готовы и поехать, и снять интервью, и записать, и снять картинку какую-то, переслать ее, естественно, анонимно в Нидерланды, анонимно для внешних сил. Мы это знаем, конечно, этих людей. И у нас постоянно очень много всего о том, как развивается ситуация внутри страны. Вот. Но плюс еще есть агентство Associated Press, например, Матвей, который помогает мне собирать международную картинку. И таким образом у нас получается такой мировой информационный процесс, скажем.
Да, Саша.
Не, у меня такой вопрос. Я сейчас нахожусь временно в городе Тбилиси. И вот смотрю, дождь, значит, у вас очень часто рекламы каких-то строительных компаний, там, ну, вот эти крупные девелоперы, они продают вот эти квартиры. У меня вопрос. Вся Грузия знает, что вот как в России энергетическая мафия, тут строительская. И это абсолютно иванишвилевские бизнесы, они...
Нет, это не так.
Вы проверяете этих девелоперов?
Конечно, мы проверяем всех. Значит, есть вот та компания, не хочу ее называть, потому что зачем, да, рекламу продвигать. И одна компания, которую вы имеете в виду, есть еще одна компания, которая к нам пришла и, наверное, тоже будет рекламироваться. Значит, они не являются проектами Гдзины Иванишвили. Это бизнес. В России, например, до сих пор, мы как бы до недавнего времени, пока еще можно было, рекламировали, до начала войны большой, мы рекламировали, например, Тинькофф Банк. При Путине существовал Тинькофф Банк, который можно было рекламировать на Дожде. Ну, то есть, иванишвилевская Грузия пока еще не путинская
военная. Прости, Саша не знает обстоятельства. Дело в том, что...
Нет, я знаю историю Тинькова.
А, знаешь, тогда
ну, конечно,
все...
Да, да, да. Все
не, и я сейчас не обвиняю, мне просто интересно на всякий случай.
Мы проверяем, конечно, что... мы проверяем, мы смотрим. Я, например, поскольку я некоторые отношения имею к Грузии, как вы, наверное, догадываетесь, я спросила своих коллег-журналистов и пошла там, поискала, и небольшой, большой даже, я бы сказала, ресерч был проведен. Это... нам кажется важным, во-первых, как бы заниматься бизнесом и зарабатывать. И если это не компрометирующая нас компании, то мы, как бы, мы считаем, мы имеем право, и мы, более того, мы должны думать о том, чтобы Дождь приносил деньги. И реклама – это классная штука.
Понятно, да. Абсолютно.
Потому что невозможно
кто-то написал комментарий, деньги не пахнут. И аватарка у этого профиля... Не, аватарка у профиля – это украинский флаг и звезда Давида. Это, наверное, ад для, например, то есть это ад, деньги не пахнут, евреи еще и в Украине.
И в Украине, да.
Комментирует, да.
Послушай, пожалуйста.
Кажется, это Матвей Гонопольский.
Что?
Я говорю, это не ты писал там комментарии?
Да, это его альтернативный профиль, да.
Я шучу.
Деньги пахнут, и чем больше, тем больше запах этих денег.
Слушай, я на самом деле, если серьезно, я, конечно, хочу тут прям подчеркнуть, что деньги, разумеется, пахнут. И с там целым рядом организаций и проектов Дождь отказывался работать. И будет отказываться работать ровно из-за репутационных рисков. Вот, поэтому нет, вопрос правильный, и я надеюсь, что я на него ответила исчерпывающе.
Да.
А я еще хотел спросить про
Дождь.
Потом я хотел бы чуть-чуть поговорить на политические темы. Вот скажи, телекомпании большие, да, они там, у них есть понятие нового сезона, и они к новому сезону делают какие-то новые программы. И я всегда думал, что это, ну, такой закон жанра, понимаешь? И я вспоминаю нашу работу на Эхе, и когда мы говорили, у нас собрание было, ты все это знаешь. И, значит, там Венедиктов, мы возле лифтов стояли все, и мы говорили Леша, ну вот начинается новый сезон, вот мы тут стоим, какие будут у нас новые проекты? Он смотрел на нас вот так, чесал бороду и говорил... А что мы, новые проекты будем делать к новому сезону, или они просто так рождаются, когда появляется человек, который будет делать эти новые проекты? Или мы вот, новый проект, значит, теперь на баяне играем, а раньше на балалайке. Вот у вас есть понимание движения? Или вы, поскольку сложные обстоятельства, действительно, вы работаете вот на... ну, я бы так сказал, в той оболочке, которая и зрителям нравится, и вам доступна. Кстати, здесь очень многие просят передать привет Козыреву. И я хочу сказать, что, дорогие друзья, посмотрите в Ютубе фильмы «Дождя», Козырева «Немой рок-н-ролл». Это невероятное исследование того, как жила рок-музыка в Российской Федерации.
Причем да, это очень круто.
Цитировано все это, и вы видите, как вот этот рок, знаете, Богодин. Рок тесный и так далее, вырождается в то, что песни Высоцкого и так далее поют, значит, на вот этих государственных концертах, вот эти твари. Ну, вот такое. Так как вы видите новое? Нужно ли оно вам?
Слушай, новое, конечно, нужно, обязательно нужно. И оно появляется. Особенно в последнее время мы начали, мы как бы чуть-чуть пришли в себя и начали думать не просто о выживании, а о том, чтобы новое создавать. И поэтому родилась программа «Драма Квинс», например. И поэтому Миша Козырев тот же «Немой рок-н-ролл» начал делать. Это же новый проект относительно. То есть его не было... не был на российском, в период нашей жизни в России, в Москве, это новая идея. Мне кажется, это большой успех. И есть там несколько еще других проектов, которые либо вышли, либо выходят, либо находятся в разработке. У нас, ты знаешь, нет этой истории про новые сезоны. Новый сезон на традиционном телевидении — это всегда сентябрь, вот осень, вместе со школой, университетом начинаются новые сезоны на телеке. Наверное, на государственном российском пропагандистском телевидении такая система работы осталась. В свободных медиа, конечно, этого уже нет. То есть как родится мысль, найдутся деньги под нее, да, значит, да, и все, и поехали, давайте смотреть, там, тестовый период, получилось, не получилось, заходит, не заходит, не заходит, еще чуть попробовали, ну, точно не заходит, закрываем, поехали к новым идеям. И это такая абсолютно понятная и рабочая бизнес-модель, которая вступает в прямое противоречие, естественно, с государственным пропагандистским ходом мысли и ходом деятельности, но у нас просто все работает иначе. В Ютьюбе, кстати, мы и в кабеле есть, «Дождь» есть в кабельных сетях, но в общем, у нас больше зрителей в Ютьюбе. Вот в Ютьюбе уж точно нет сезонов, знаешь. В Ютьюбе ждут новых проектов, вот и все.
Да. Еще у меня вопрос теперь политические. Алекс, ты тоже можешь подготовить какие-то политические вопросы. Вопрос у меня первый вот такой. Я его коротко сформулирую. Вот как хочешь, так ответь. Как ты относишься к российской оппозиции?
Браво!
Я могу воздержаться.
Нет, хорошо, давай я задам...
Ну, частично.
Давай я задам его иначе.
Нет, это просто я понимаю, почему, как бы...
Нет. Да. Я сейчас сделаю...
Прошу прощения, тут такой комментарий. Вопрос Руби уже точно не получится задать. Он отказался ехать в Мюнхен. Это почему так?
Серьезно?
Что?
Это сейчас пришла новость, я не видела.
Ну, это кто-то написал в комментариях. Надеюсь, это вранье.
Очень нет, надеюсь. Подождите... Еще раз, Лексо, Олексо, дайте какой-то источник. Саш, пока мы сейчас... Просьба к тебе. Пока мы сейчас будем говорить...
Найти, подтвердить.
Посмотри иностранные агентства. Смотри, я задам вопрос тебе такой. Я прекрасно понимаю, ты должна быть по центру. И ты не должна... У тебя гости все. И все гости должны быть на «Дожде». Я задам вопрос иначе. Вот смотри, ты знаешь, наехали в России на интернет, на телеграм, на все вот это, да, заблокировали. И вот Юлия Навальная, к которой я очень хорошо отношусь, я иногда не очень понимаю ее шаги. Если они вначале, помнишь, выходили «Путина долой». Ну, хорошо, они ходят, «Путина долой», «Путин смеется». И вот сейчас Юлия Навальная, ты, наверное, знаешь, вчера или позавчера предложила сделать выступление в поддержку русского интернета. И вот я думаю, ну как это возможно? В России выйти невозможно, потому что мы знаем, что там будет. Куда бы ни вышел, результат один. 9 лет с тобой в одном лагере. Но за рубежом... Вот ходить с транспарантами «Путин, ну там убери руки от интернета» и так далее, мне тоже кажется странным. Вот на твой взгляд, я задаю вполне нормальный вопрос, не качество этого призыва и так далее. Как, смотри, как я ловко задаю вопрос. Как, на твой взгляд, а он у тебя со стороны, как увеличить не респектабельность, а весомость, авторитет и, самое главное, действенность российской оппозиции? Вот как я бы сформулировал вопрос.
Я думаю, что для того, чтобы увеличить действенность российская оппозиция должна выступить с каким-то видением будущего, с какой-то стратегией, стратегией действий, которая была бы основана на реальной, а не мифической, какой-то иллюзорной действительности. Мне кажется, что проблема во многом заключается в отсутствии этого видения. Мы не понимаем, чем... Как бы очень многие люди, в том числе я порой, не понимаем, чем занимается российская оппозиция. Кстати, когда ты говоришь, вот ты упомянул интернет, я вот здесь, кстати, могу вполне объяснить, почему, скорее всего, Юлия Навальная и ее команда решили именно на интернете как-то вот сконцентрироваться. Да потому что это действительно вывело из себя огромное число молчащих людей в России. То есть многим в России казалось, миллионам, я бы даже без привлечения сказала, что есть некий договор по умолчанию, что окей, ну вот у нас репрессии, у нас отсутствует правовое государство, у нас отсутствуют выборы, отсутствует демократия, ну хотя бы дайте нам у себя дома делать то, что мы хотим. Вот мы хотим в интернете разгуливать, там, смотреть кино, которое мы хотим, там, на сайты, какие мы хотим заходить и так далее. А теперь и там переписываться, как мы хотим. То есть это моя приватная зона. Она очень узкая стала, но хотя бы вот какая-то. Yeah. А им говорят, нет, эта приватная зона тоже больше не работает. Теперь переходите в Макс, мы вас там читать будем. И это вызывает... Я настолько как бы точно знаю, у меня все мои знакомые в России, родственники подтверждают это, что прям бурная реакция, бурное негодование. Я отвечаю на твой вопрос, считаю, что Юлия Навальная понимает и знает больше, чем я, о том, как рядовые, ну, рядовые – это плохое слово, но просто в массе россияне реагируют на происходящее. Поэтому она пытается оседлать, что должен делать любой политик, оседлать этот протест. Ясно, что это коряво выглядит, потому что она не может это сделать в России. Она это делает...
Да, естественно.
Ну, а что, а как ей поступить в данном случае? Да, в данном... Как бы,
вот, нет, вот не этом... заметить, что она не могла сделать, это не заметить.
Нет, конечно,
сделать, она должна... Она ничего не знает. А если вот ее спросить, она бы сказала, а потому что Катя Катрикадзе права, я там ничего не могу сделать. Нет, конечно. Она же оппозиция, она обязана проверить.
Она должна что-то делать. И это как бы понятное намерение, понятная попытка. Но вот это какая-то общая растерянность и внутренние конфликты выводят как бы из себя очень многих людей, которые желают добра оппонентам Владимира Путина, хотят, чтобы они были эффективны, чтобы у них все получалось. Но как вот на каждом шагу какая-то кочка. И эта кочка очень часто рукотворная. И очень жаль, что не получается их преодолеть. Вот правда, мне искренне жаль. Вот просто по-человечески даже, не говоря уже о моем журналистском взгляде на это.
Александр, скажи, ты нашел или ничего нет?
Только нашел новости о том, что он пропустил встречу как бы на тему Украины с европейскими лидерами, и да, все его обозвали сумасшедшим за это. А так я не смог
найти. Какого-то отказа, да, нету пока. Да.
Но он вообще приехал или он не приехал?
Ну, кажется, приехал, потому что он вылетел больше 10 часов назад. Угу. Ну, из Вашингтона так долго не летят, Мюнхен.
Катя, пусть хоть завтра нам дадут какой-то повод для новостей. Пусть он выступит, хоть что-то
пусть
скажет.
Пусть.
Значит, еще один вопрос. Вот как ты видишь Россию после Путина? Я скажу от себя, у меня никаких, ну, так сказать, ну, будет другой. Не обязательно Путин. Конечно, на что-то они пойдут, потому что они не могут, вот если Путин отойдет от дел, вдруг сейчас продолжать как Путин, это загнать страну вообще. Но методы этой империи...
Медуза, вот,
Ну,
Тамара Шенгели отправил.
Прочитай.
Рубио в последний момент отказался от встречи с лидерами Европы по Украине. Нет, это не то. Там
но это не значит, что он не приехал.
Ну,
да,
хорошо.
Нет, главное, что... то есть отменил речь, как Мерц дал. Вот это будет проблема.
А, точно? Ну, посмотрим.
Нет, а откуда ты
нет,
взял...
я не говорю, что это произошло. Вот я этого и боюсь, собственно. То есть он приехал.
Не, понятно. Ну как не выступить с речью? Приехать и не выступить с речью. То есть в массовом сознании это то, что он испугался чего-то. Чего он испугался? Был у Эпштейна? Ну смешно.
Нет. Я думаю, что, конечно, будет речь. Ну посмотрим.
Хорошо.
Забудьте, это что-то странное. Сейчас будут вопросы.
Россия, как ты знаешь, ну есть такое выражение, если ты хочешь узнать, какая... твоя жена будет, так сказать, в старости, посмотри на тещу. Если ты хочешь узнать, какая Россия будет в будущем, посмотри на ее прошлое. Это все-таки имперское прошлое. Был два коротких периода, хрущевский и при Борисе Николаевиче Ельцине, Горбачев, Ельцин, вот такой оттепели, когда вздохнули. Народу в массе это не понравилось. Мы знаем с тобой почему, потому что рушился старая экономика. И мне кажется, что Россия и дальше вот будет такая имперская и сложная.
Ну, слушай, я не могу с тобой согласиться, сори. Я в данном случае не выступлю, значит, скептиком. И, наверное, наоборот, я просто вот сегодня делала интервью на «Дожде» с Дианой Логиновой и ее молодым человеком Сашей Орловым, который группа «Stop Time». И я смотрела на этих детей, ну, для меня они уже дети, да, ей 18 лет. И я думала, они ровно такие, как я вот помню в Питере, они же из Питера, я помню, когда мы ездили туда с Тихоном Зитко, хорошо тебе известным, мужем моим, главным редактором «Дождя», когда мы ездили в Питер, и я получала вот этот огромный заряд какой-то молодежной, потрясающей энергии. Вот они такие, как Алекс. Они свободные, они думающие, они критически настроенные, они все время задавали вопросы. Я очень много общалась с молодыми людьми, именно вот прям юными и такими вот совсем не индифферентными, да, вот это какая-то такая, это большое поколение, большое число людей. И я туда много раз ездила, и много раз, и во время ночных выпиваний в баре, и просто во время прогулок, и во время каких-то других еще, не знаю, там, другой деятельности, я общалась с этими людьми. Они не испарились, и они заслуживают эту другую Россию. Я думаю, что мы не можем отвечать на вопрос, вот окей, Путина не стало, что дальше? Быть наивной, значит, девочкой, которая скажет, сразу же у нас наступит демократическая Россия, все прекрасно, отменятся репрессии, выборы наступят, и вообще там Илья Яшин станет президентом? Нет, я так сказать не могу. Но я, по крайней мере, всегда даю шанс России и людям, которые там живут. Дело не в государстве, ты же понимаешь? Но мы же с тобой дружили и общались в Москве. Мы с тобой там жили. Таких, как мы, много-много людей. И я не допускаю мысли, что вот я загляну там в историю России, увижу там Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, и скажу, ну, слушай, империя всегда была и будет. Нет, ну нифига. Понимаешь, империи были и в других местах. А как бы я никогда не буду оценивать людей по цвету их паспорта, и мне это претит. Я считаю, что люди бывают хорошие и плохие в каждой точке Вселенной. Поэтому мне кажется, что Россия вполне себе может прийти, если сложится таким образом обстоятельства, может прийти к нормальному, демократическому, вот такому абсолютно европейскому будущему. Я прям я допускаю эту мысль, я ее вижу.
А у меня такой вопрос. Почему, например, в России не было, например, таких волнений, как в Иране, вот таких очень жестких? Никто, в принципе, даже не старается. Люди спокойно ходят, поют это «Матушка, земля», выстраиваются в буквы «З» перед школами, значит, и, в принципе, все чувствуют себя достаточно хорошо.
Нет, это неправда. Это просто неправда. Во-первых, большое число... Вообще, вы видели, например, очереди в военкоматах? Нет, не видели. Все ходят и поют «Матушка Земля»,
не,
это
Катя,
тоже не так.
Я просто все-таки поправлю. Вот я вижу, что. Я вижу, что. У меня очень много друзей иранцев. Просто вот страшное количество. Как житель да. Лос-Анджелеса, половины города. Ни одного из них, вот ни один из этих людей даже не вздумает испытывать какие-то позитивные чувства к аятоллам. И также у меня есть очень много друзей россиян, которые выросли, живут за границей или потом переехали. Ну, они как бы к Путину окей относятся. Кто-то
ну,
похуже,
Саш, но мы же не можем по вашим друзьям посредине. Судить. Мы же не можем
это
по вашим
просто,
друзьям
это просто, что я вижу. Вот я спрашиваю, вот
да,
сентимент
но это
какой.
Очень субъективная картина, при всем уважении. В смысле, естественно, очень разные люди. Разумеется, очень разные люди. Но я вам напомню, что когда, например, Алексей Навальный возвращался в Россию, посмотрите оскаровский фильм «Навальный», вы увидите большое количество картинки телеканала «Дождь», которую у нас заимствовали, и она мне разрывает сердце, потому что там показано в этом фильме, как Навального встречали люди и ехали в аэропорт, а потом понятно было, что в другой аэропорт сажают самолет.
Нет, но это как нельзя судить по моим друзьям, нельзя судить по Москве, где, конечно же, будет побольше, как
нет,
сказать,
ну,
нормальных
ну,
людей.
Ну, хорошо, но мы сейчас
смыслом.
С вами спорим о митингах в России, которые проводили при Навальном, уже при репрессивном Путине. Ну, как бы, Алексей Навальный устраивал митинги по всей стране. Собирались люди, при том, что было понятно, что могут возникнуть
проблемы. А почему они не собираются сейчас?
Ну, потому что
а они собираются
посадят.
В Иране.
Ну,
а
потому
в
Иране
что
в Иране была ситуация, при которой люди начали очень серьезно, окей, не буду говорить голодать, но испытывать чудовищные экономические проблемы. Когда тебе нечем накормить ребенка, то в этот момент ты скорее выйдешь на улицу, чем испугаешься. В России ситуация экономическая не дошла до этого положения, понимаете? Ситуация в России сейчас такова, что люди могут, сидя тихо, обеспечивать худо-бедно существование своей семьи. Я не осуждаю никого, кто не выходит в этих обстоятельствах на улицу. Никого я не осуждаю. Я бы не вышла, будучи матерью двоих детей. В этих обстоятельствах я бы не вышла, хотя, поверьте, я ненавижу Путина достаточно сильно, возможно, сильнее, чем ваши друзья ненавидят режим аятолл в Иране. Но ситуация экономическая в Иране была такова. Вы же помните, с чего начались эти митинги в последнее время? С рынков. Потому что люди ощутили, что им нечем кормить своих детей. Это то, о чем говорили все экономисты с самого начала кризиса в России, да, мягко выражаясь, кризиса этого ужаса, который наступил в России, что в России большое число людей рискнут при таком уровне репрессий выйти на улицу только когда они почувствуют, что им вот, ну, все, ну, вот пятилетний ребенок говорит, папа, мне нечего есть. Вот если это происходит, папа встает, и тогда он рискует своей жизнью, понимаете, это же такой уровень, как бы, Саш. Поймите, как бы, о чем мы говорим. Мы сейчас с вами говорим о жизни и свободе человеческой. Это не шутки. Ну, как бы, не каждый на это, ну, не каждый Алексей Навальный, не каждый, там, Яшин, который сел, там, Володя Карамурза. Ну, какие-то люди, да, они вот такие. Я не могу, например, осуждать тех, кто на это не готов.
Будем заканчивать. Я хотел подарить тебе подарок, значит. Ну, такой, двойной. Во-первых, ну, все мы оказались не в своей тарелке, не в своей обстановке, пришлось уехать. Алексей Тарбеев, он канадец, он мой хороший друг. И вот что он написал, только что пришло. «Позавчера говорю своему сыну, у нас сегодня дата семейная, 17 лет нашей канадской жизни. И вдруг мой 15-летний Иван Алексеевич подходит ко мне, как-то очень искренне обнимает, а потом говорит «Thank you, daddy». И так хорошо стало, и немножко грустно.
Да.
А основной подарок, ты, конечно, знаешь Аллу Боссард. Саша, я напомню, это жена Игоря Иртенева. Это потрясающая абсолютно женщина, которая пишет и прозу, и стихи. Еще она жена этого несносного Иртенева, который брюзжит. Слушай, она написала в 25-м году стихотворение просто потрясающее. Они хотели, чтобы нас не стало, и нас не стало, как они хотели. Нас вытащили ночью из постели, со сцен, из-за ноутбуков, с пьедесталов. Сказали, ну-ка съебывайте живо, Здесь жизни вам не будет, не надейтесь. Видать, была в нас слабовато жила, и мы съебали, объясняя детям, что кровь и прах – плохая, дети, почва, что тут проглотит, засосет трясина, весны не будет, не набухнут почки, умрет язык и кончится Россия. И побрели два чемодана в зубы, послушно оставляя город этим, пятиэтажки, сталинки и срубы, и ничего не понимали дети. В ладошки хлопали, карабкались на кресло, к иллюминаторам прижав носы на взлете, и верили, что старшим все известно, и не спросили нас, зачем вы врете. Так начались великие маневры, смятение, бессонница, усталость. В итоге измочаленные нервы, деменция и чистенькая старость. Мы избежали и плети, и плети, повесток, грузов 200, нар еловых. И то-то радость. Улетели дети, легко ушли за дудкой крысолова. Охренительно описано все это. Понимаешь?
Да, я не согласна.
Что ты сказала?
Я не согласна. Я считаю, что... Я говорю, да, это круто написано, это хорошая поэзия, но я не согласна, потому что мы вывезли своих детей, и я этим очень горжусь, что они сейчас не там. Вот при этом Путине я очень довольна, что мои дети не там, правда.
Не знаю, почему она так написала.
Хорошо, что мне повезло, что у меня была такая возможность.
Да. Алекс, спасибо. И самое главное, спасибо тебе, человеку дождя, Катя Катрикадзе.
Спасибо.
Спасибо вам, уважаемые зрители. Короткое расписание на завтра. Извини, я всегда в конце передачи говорю. В 16:00 завтра суббота. Мы встречаемся в нашей закрытой передаче для всех подписчиков. В 16:00 по киевскому времени. И в 21:00 «Гонопольская правда», где буду я один или с кем-то, посмотрим. Катя, передай, пожалуйста, привет всем знакомым.
Спасибо.
Тихону Дзятко. Я когда, знаешь, «Трое в лодке, не считая собаки», там есть фраза одна, от которой я, когда еще школьником, я прочитал ее. Я просто катался по земле. Моя мама не понимала, почему я так смеялся. Там написано, там же у него друг, по-моему, у этого героя главного, которого зовут, по-моему, Джордж. Ну, неважно, как его зовут. И там есть две фразы, которые, вот понимаешь, это дало мне понятие литературы. Там, например, написано, что Джордж готовил свою яичницу. Вообще, вот вы знаете про яичницу Джорджа? Вообще ходят слухи, что те, кто не ел яичницу Джорджа, они... сначала плохо себя чувствуют, потом чахнут и в конце концов умирают. Понимаешь, то есть обязательно надо погуглить. А вторая фраза там написана так. Джордж, который в полицейских протоколах значился как Смит. Понимаешь? В полицейских протоколах. Поэтому передай Тихону, который в полицейских протоколах голландских
значится как Дзятко.
Как Дзятко. Передай ему от нас привет огромный и спасибо большое за время, которое мы провели вместе.
И радость, спасибо вам.
Будем завтра смотреть, что же происходит на этой конференции. Будем дождь смотреть, потому что ты будешь все там рассказывать. Спасибо тебе большое, дорогие друзья. Мы заканчиваем. Самого наилучшего. Алекс, спасибо тебе. Программу вел Гонопольский и второй Леви. Да. Все, на этом закончим.
Спасибо.
Чем не будем размывать это дело. До завтра, до 16:00. До свидания.